Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Ну что, елочные базары уже вовсю функционируют в Ростове-на-Дону уж точно, но расслабляться еще рано, дорогие друзья. Всего-навсего 6 декабря, среда, меня зовут Андрей Мелехов, прямой эфир, Людмила Чаус. Сегодня режиссером у нас работает, улыбается. Вот очень приятно с вами, Лена Санна. Я не могу сдержаться и в этом признаюсь на всю Ростовскую область. Что, полетели, календарь, как всегда, сегодня очень коротко. Так глубоко я еще не заглядывал, но просто интересно. 1492 год, ого-го, это была совершена первая экспедиция Колумба, которая открыла остров Гаити. Но, как учит нас великий советский мультик «Возвращение блудного попугая», Гаити, Гаити, не были мы ни в какой Гаити, нас и тут неплохо кормят. 1912 год. При раскопках в египетской Амарне обнаружен бюст Нефертити. Ну, известнейший. Да, я думаю, что каждый маломальски образованный человек знает это изображение. А еще в 70-м году на свет появился Владимир Политов. Советский и российский певец, музыкант, участник группы «Нана». Кстати, классный парень. Но говорить мы сегодня будем не об этом. Хотя о музыке тоже, но это будет только часть нашей беседы. Я думаю, что многие из вас знают, что третий месяц песня Максима Фадеева «Мой мармеладный» в исполнении Кати Лель находится на первых строчках мирового хит-парада стримингового сервиса Spotify. Это реально очень круто. Такого не ожидал никто, и я вот подумал, а почему бы нам не реабилитировать Россию в каком-то смысле, да, и поговорить о том, какие еще явления из России и Советского Союза становились всемирно популярны, а также о том, что привнесла наша страна в мировую культуру и экономики. Мы сегодня с культурологом будем говорить. Будьте готовы. В студии Екатерина Липец, кандидат философских наук, заведующая кафедрой теории культуры, этики и эстетики ЮФУ. Екатерина Юрьевна, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, вас удивила, кстати, вот эта вот история с мармеладным?
Вы знаете, нет. На самом деле в искусстве, в культуре все циклично. И, вы знаете, это беседа, которая уже длится достаточно долго. Почему именно эта песня? Почему именно этот исполнитель, автор и так далее? И многие специалисты, даже вот было недавнее какое-то интервью тоже одного из моих коллег, правда, из другого вуза, где тоже обсуждалась эта тематика. Но поскольку это продукт массовой культуры, то, наверное, есть какие-то предпосылки к тому, что когда-то мы зачем-то догоняли, кого-то догоняли, теперь нас догоняют, да, и там целые флешмобы на этот продукт музыкальный имеются, и исполнитель счастлива от того, что она, в общем-то, стала теперь в новом витке востребована. Поэтому, наверное, знаете, произведения массовой культуры, ну, они иногда имеют такое свойство возрождаться, появляться, и, может быть, совершенно в не том ракурсе, который мы привыкли видеть.
Я вам признаюсь честно, вот словосочетание «массовая культура» меня всегда смущало. Вот слово «массовая» мне понятно, а культура, честно говоря, не всегда. Ну, муси-пуси, да? Какая ж тут культура-то? Вообще, о чем можно говорить? Давайте вспомним, какой вклад мы внесли реально в мировую музыкальную культуру.
Музыкальная культура у нас исключительно богата. Хотя, опять же, повторюсь, наверное, что мы не так быстро влились в тенденции, которые были за рубежом. И, в общем-то, все те продукты музыкальные, которые у нас существовали, они, да, имели место быть, они воссоздавались по тем законам музыкальным, которые уже существовали относительно классической музыки. Но многие считают, что именно русская музыка открылась с появлением Глинки, известного композитора, который стал в свои музыкальные произведения включать отрывки крестьянских русских песен. И вот он появился фольклор в вроде бы классических произведениях, чего ранее не было. Для иностранцев это была особенная история, потому что она очень сильно привлекала их, и они, в общем-то, были в таком ошеломлении. Дальше такой же продолжатель был Бородин, он был ученик, и там уже появились и восточные мотивы. Но если мы дальше пойдем, Римский-Корсаков, и сказки восточная тематика. Конечно же, весь мир знает Чайковского, Рахманинова.
Да, вот, кстати, про Рахманинова. Если говорить о классической музыке, вспомнить тот же стриминговый сервис Spotify, то из русских композиторов это самые популярные и востребованные на Западе.
Да, совершенно верно. Причем тоже иногда специалисты наши задаются вопросом, какие критерии для того, чтобы тот или иной автор в определенный период времени получал какую-то популярность.
Слушайте, ну вообще непонятно, правда. Я не могу. Это то же самое, что в свое время был популярен спиннер, помните?
Да.
Я не могу объяснить причины массового помешательства. Но, кстати, если о более современной музыке говорить, то очень хорошо нас представляли на мировой арене группа «Парк Горького». Очень талантливые ребята. Александр Маршал, Носков, который сейчас болеет, дай бог ему здоровья. Да. Поэтому, да, не все так плохо. Не только муси-пуси. Правда. И классическая музыка очень ярко представляет.
Может,
Россию.
Это первый шаг такой к изучению как раз-таки русской музыки. Именно такого этапа и периода.
«Витас», кстати, в Китае безумно популярен.
«Гагарина» очень популярна вот в азиатских странах. Поэтому вот что касается современных исполнителей, они тоже, в общем-то, не теряются в своей востребованности среди разных стран наших. Да, совершенно верно.
Слушайте, вспомнил вот эти вот очень известные телемарафоны. Помните, где Донахью и Познер вели, да? Познер с нашей стороны, а, соответственно, Донахью со стороны Америки. И мы показывали, значит, музыкальные клипы какие-то свои. И наши не додумались ни до чего лучшего, как бит-квартет «Секрет» выпустили. Американцы просто очень сильно удивлялись. Похоже на Америку 50-х, 60-х годов. Ну и потом наши начали объяснять, что они и поют эту музыку. Ну, кстати, выбор для меня был очень странный. И тогда спросили, кто знает Аллу Пугачеву. В Америке подняли руку два человека. Я думаю, что там ситуация не сильно изменилась. Но давайте про нашего земляка-то еще. Антон Павлович Чехов у нас есть, пьесы которого активно по всему миру ставят.
Совершенно верно. И я хочу сказать, что Антон Павлович, в общем-то, тоже не теряет своей актуальности, популярности. Это уже признанный классик сцены. И это шедевр. Это даже не обсуждается. Поэтому, как и многие другие, кстати, авторы, но поскольку Антон Павлович, в общем-то, совершил революцию в целом вообще в драматургии и в театральном искусстве, потому что его герои не делились на положительных и отрицательных. Он пытался обратить их к душе, к своим собственным размышлениям, поэтому и вся его литература, она направлена на такое вот копание в себе, иногда не слыша никого других, и это было очень сложно воплотить на сцене. Он поставил в тупик многих режиссеров и драматургов, которые пытались реализовать.
«Чайка»-то вообще провальная получилась.
«Чайка» получилась провальная, и он, в общем-то, в какой-то период времени для себя решил, что он и не будет к этому возвращаться. То есть театральное, наверное, не для него, хотя он был завсегдатым посетителем всех театральных постановок, открытий. Он очень любил русскую актерскую школу, и уже чуть позднее Станиславский, Немирович, Данченко, в общем-то, сказали «нет». Мы должны все равно обратиться к этой литературе.
Антона
Павловича.
Да,
и, в общем-то, благодаря, ну, отчасти вот их настойчивости, Антон Павлович поверил в себя, и удалось создать такое вот гениальное, то, что, ну, казалось бы, невозможно. И поэтому, опять же, зарубежные авторы очень много писали о нем. Известные авторы, имена которых хорошо всем известны, это и Присли, и Маэм, и Бернард Шоу, и многие другие, которые были в восхищении, как можно такие сюжеты вообще воплощать на сцене. И, конечно, для русской школы, потому что и у нас были, я уже сказала, выдающиеся авторы, которые создали работу над ролью, и это стало таким каноническим произведением для всей мировой театральной школы и театральной среды.
Ну, я в этом смысле банален, потому что я обожаю Антона Павловича. У нас еще в семье, как дочка была маленькая, было принято называть день, когда выключают электричество. Знаете, как делать нечего, гаджеты не работают. У нас был день Антона Павловича. Мы читали, у нас изба читальня была, правда. Вот, и поэтому я очень люблю его читать. Причем мне все-таки больше нравятся его короткие формы. Но это уже дело вкуса, как говорится. Так, продолжаем гордиться нашей страной. Я сейчас без тени иронии абсолютно говорю. Вообще, что мы вот с вами сейчас, вот вы и я, давайте так, да, можем посчитать самым большим достижением России на мировой арене? Вот полет Юрия Алексеевича, может, на первое место поставим? Мое такое предложение.
А вы знаете,
или у вас есть какие-то другие?
Вы знаете, последние несколько лет, ну, я человек такой научной среды, да, обсуждаются постоянно такие вот вопросы, а что же лучше, а кто же первый? Понятно, что если мы говорим о космической эре, которую открыла Россия, Советский Союз, запустив спутники, человека, роботов и так далее, то, безусловно, мы здесь лидируем, и когда говорят о 20 веке в том числе, первое, что всегда всплывает в качестве такого предмета гордости, это, конечно же, полет Юрия Алексеевича. Причем, мне кажется, это знают даже все поколения, хотя молодежь наша не очень как-то любит погружаться в такие вот вещи. А на самом деле, конечно, в 20 век он полон различных еще открытий. И если мы берем начало века, то у нас есть там известные физиологи, медицина, это Павлов, Сеченов и так далее, которые получили Нобелевские премии. И, в общем-то, если смотреть с этой точки зрения, то мы можем сказать, что и они продвинули нашу страну и много чего сделали. Наш земляк Шолохов Михаил Александрович, да, тоже ведь получил Нобелевскую премию за свои труды и тоже может претендовать, ну, так скажем,
при всем уважении,
в рамках, конечно,
просто
масштабов
это
страны,
вселенский
конечно,
масштаб даже,
безусловно,
Юрий Алексеевич,
да, конечно,
его полет.
Да. Кто-то говорит о ледоколе, который тоже был, да, то есть, конечно, если вот достижения именно в рамках государства нашего, то их очень много, и перечислять их можно очень долго, и они во всех областях и отраслях. Но я думаю, что да, наверное, если мы такие вот масштабы мировые рассматриваем, то Юрий Алексеевич здесь явно лидирует.
Я тогда еще не жил в этой стране, и на этой планете меня не было, но я видел много кадров кинохроники. Я представляю себе, какое воодушевление было у людей.
Мне рассказывала мама
о
том, что да, она была ребенком, и когда это все случилось, она еще училась в школе, и говорит, какое-то было полное помешательство, все вышли на улицу, ликовали, то есть это было вот очень такое яркое, ну, запоминающееся событие.
Справедливости ради, нужно сказать, что многое мы не знаем, что предшествовало этому полету.
Конечно.
И, конечно же, были там и трагические какие-то страницы, но победителей в данном случае не судят. Факт остается фактом. И уж его никак нельзя опровергнуть. Вот некоторые сомневаются, что американцы на Луне были. Хотя на самом деле были. И это наши космонавты признавали. Но факт первого полета – это предмет гордости, я уверен. Разбудильник, мы продолжаем. Сегодня говорим о том, какой вклад внесла наша страна в мировую культуру, науку, искусство. В гостях у меня Екатерина Липец, кандидат философских наук, заведующая кафедрой теории культуры, этики и эстетики ЮФУ. Екатерина Юрьевна, продолжаем. Я думаю, многие помнят, и вы в том числе, как изображают или изображали раньше, там это ярче было, наших сограждан в голливудских фильмах, вот это вот хулиганы, вот это все, да? Как вы считаете, почему так нас видели брутальными, но недалекими? Это пропаганда просто, ну вот так откровенно открыто.
Вы знаете, в 2007 году я была в Америке, в Калифорнии и даже в Голливуде. И этот вопрос был абсолютно для меня не праздный, хотя я поехала вообще с другой, там у нас была научная установка, и нас повезли на студию Universal Pictures. В тот период времени Шварценеггер был губернатором Калифорнии. И этот вопрос возник у всей нашей делегации, которая была. Ну вот почему же? Ну вот там, конечно, с нами были коллеги из университета.
Мы же так не разговариваем.
Да, мы так не разговариваем. Они говорят, понимаете, ну вот мы люди грамотные, образованные, мы понимаем, что вот это как бы художественный вымысел, в принципе. Но, конечно, вы знаете, вообще американцы, они же претендуют на преимущество собственной культуры. И для того, чтобы показать, что они лучшие, нужно показать, что есть худшие. И если мы обратим внимание, то отношение не только к нам такое, и азиатские страны от них в этой части страдают, они всегда показаны очень такими недалекими, безграмотными. И, конечно, они показывают всегда какие-то самые печальные истории, какие-то совсем темные уголки нашей страны, хотя у нас прекрасная архитектура, у нас есть тоже масса красивейших мест, уникальнейших и неповторимых. Но вот пропаганда, да, безусловно, она, конечно, конечно, есть. И мы вот буквально, я в ноябре была на конференции, обсуждали момент их патриотизма или псевдопатриотизма, да, что их флаг, гимн, он везде, в любом кинопродукте он присутствует. Там разные знаки, ассоциирующиеся с Америкой, вплоть до, извините, носков и нижнего белья, да, они штампуются, и если в нашей стране, ну, это было бы, в общем-то, неуважительно, да, государственному символу, то для них это вот такая популяризация собственной страны и... Ну, наверное, да, здесь можно говорить и о пропаганде в том числе.
Нехорошо всех под одну гребенку, но вот мой опыт общения с американцами говорит о том, что все-таки люди, они достаточно ограничены.
Да.
Причем даже люди, которые занимают высокие должности, вот я там работал с продюсерами и так далее, они очень-очень вот схематичны. У них шаг вправо, шаг влево считается побегом. И вся вот эта вот история с псевдо, вот я так скажу, американской демократии, все это, ну, как бы ерунда полная, потому что там гораздо больше всего нельзя, чем у нас. Вот. И это в какой-то момент уже начинает вот надоедать. Вот хуже горькой редьки, правда. А почему так получается, мне достаточно сложно. Потому что, может быть, эта схематичность позволяет им легче зарабатывать деньги, они меньше заморачиваются, что ли. Вот. Но там сказать... Вот я абсолютно открыто и честно говорю сейчас свое мнение. Вот как люди с каким-то богатым внутренним миром, мне не попадался ни один. Хотя при всем при этом я признаю наличие великой американской литературы. Вот тут тоже, на самом деле, палка там о двух концах. Но в общем и целом, конечно, люди действительно, ну... В общем, они не понимают ничего другого, что выходит за рамки их интересов.
Ну, причем да, в очень... таких случаях.
Ну, не будем произносить.
Да, мы не произносим, но он же такой снял кальку, стереотип такой, условно говоря, портрет, который дал возможность для большинства вот приоткрыть эту завесу. Да.
Да. А какие мифы о России мы еще можем вспомнить? Есть что-то такое?
Ой, вы знаете, причем казалось бы, да, что вот уже современный мир, мир интернета, открытые ресурсы, вроде бы все доступно.
Это медведи по улицам
у
нас ходят. Но
медведи по-прежнему являются таким вот ярким символом, который не отпускает нашу страну. И, не знаю, мне кажется, может, это и неплохо.
Если
боятся медведей,
да,
может быть, это и хорошо. Шапка-ушанка, пьем много и обязательно.
Вот пропьем чуть-чуть попозже, это вообще полный бред на самом деле. Вот. А шапка-ушанка, я еще помню прекрасно, школьник кроличья у меня была, и зимы были другие, холодные. Спасала очень часто, да.
Да. Но есть еще такие стереотипы, знаете, связанные с тем, что в нашей стране всегда холодно. Ну, тут уж чего греха таить, как говорится, с чисто научной и географической точки зрения 5 городов, как минимум, которые самые холодные у нас есть, но у нас есть и другие.
Теплые. У нас есть и Сочи.
Да, у нас есть
Тюмень,
совсем
Сочи,
да, другие климатические истории. Считают, что русские очень мало улыбаются, потому что жизнь плохая, серая, печальная, и поэтому все слишком
вот
загружены.
Я тут тоже не соглашусь, загруженные мы все там по всему миру, но тоже, а что ходить улыбаться, как идиот, прошу
вот,
прощения,
да,
постоянно.
Совершенно
зачем?
Верно. Ну вот, например, немцы считают, что ходить без улыбки нельзя, а у нас это, знаете как, смех без причины, признак сами знаем чего, поэтому ну вот, такой стереотип
делу
тоже
время,
есть, да,
потехи час.
Да. А потом очень много сейчас разговоров о русской мафии.
О, да.
О коррупционности многочисленной, причем русской мафии пугают даже всех самых отъявленных, так скажем, не исполнителей закона и так далее. Очень долгий период времени, особенно в советский период, был миф о том, что Россия самая читающая страна.
А это миф, вы считаете?
Но, к сожалению, сейчас по статистике мы занимаем второе место.
А первое?
Китай.
Китай. Ну,
да.
Их больше просто.
Да, ну, возможно, да, здесь тоже можем сделать скидку на это. Тройку лидеров, кстати, Испания замыкает как читающая страна. Вот, так что надо бросать все ресурсы и опять
и читать,
начинать
читать.
Да,
Екатерина Юрьевна, ну вот вы сказали, сейчас у нас разные климатические пояса. Перед тем, как прозвучит очередная песенка и рубрика о наших домашних животных, давайте определимся, правда. Может быть, иностранцы действительно очень сложно рисуют наш портрет, потому что ну, у нас самая большая страна в мире. Мы действительно, в общем, раскинулись на какие-то безумные тысячи квадратных километров. Вот. И, ну, люди-то разные, правда. Они в Екатеринбурге разные, они там в Сочи, естественно, другие. Мы в Ростове здесь вообще непонятно. Тут замес по полной программе, да? Но все-таки южные люди, они отличаются от северных. А есть что-то, что нас объединяет? Ну, кроме гимна и флага.
Вы знаете, ну, вообще, это такой тоже очень вопрос интересный и связан с многими дискуссиями. Считается, что вот тоже какой-то аналитический срез не так давно мне попадался, что, в общем-то, иностранцы нас воспринимают в совокупности. Они не делят нас по национальностям, по каким-то языковым группам. Они просто, в принципе, считают, что мы очень многогранные, очень сложные, непонятные. И, наверное, даже это не связано с тем, что мы себя воспринимаем на огромную территории, разделяя на какие-то вот климатические зоны. Когда мы говорим о нашей стране, то всегда говорим об уникальности культурного наследия, которое нас объединяет. Что все наши языки, культуры и народы, они, в общем-то, как-то сплетаются воедино, обогащая нас и делая нас этим сильнее. И вот именно этой позиции очень часто боятся иностранцы, они не понимают, как мы в сложный период времени быстро так сплачиваемся и становимся единой стеной на защите своего государства, культуры, нации и так далее. То есть вот здесь стираются все национальные границы, все, так скажем, границы географические. Поэтому, ну, наш образ для них, конечно, он собирательный. И все зависит от того, насколько их кругозор, эрудиция позволяют глубже проникнуть в эту среду.
Дорогие друзья, это «Разбудильник». Мы в прямом эфире. Настало время.
Главное – хвост.
Мы продолжаем наш «Разбудильник». Сейчас будем говорить о братьях наших меньших. На связи со студией Алексей Ермаков, российский ученый-ветеринар, наш большой друг, профессор ДГТУ. Доброе утро, Алексей Михайлович.
Доброе утро, друзья.
Я сегодня предлагаю поговорить о собаках, которые являются не только друзьями нашими, но и помогают в буквальном смысле выжить. В первую очередь я говорю о собаках-поводырях. Расскажите, пожалуйста, что это за порода? Всегда ли это лабрадор? Я знаю, часто так бывает. Может, какие-то еще подходят? Что должна уметь эта собака? Сколько ее готовят и где?
Да, друзья, знаете, жизнь многих людей просто невыносима без собак. И, к сожалению, вот у нас в стране больше 200 тысяч людей, которые плохо видят, они нуждаются в помощи собак. И собаки в данном случае, ну, грубо говоря, выполняют функцию не только друга, но и глаз такого человека. Несмотря на то, что людей, нуждающихся в собаках-проводниках, у нас много, собак у нас не хватает все время. На сегодняшний день единственный центр подготовки собак-проводников слепых в Подмосковье готовит порядка 30 собак в год. То есть дефицит жуткий. Но и работа по подготовке собаки сложная. Подготовка собаки-проводника слепого занимает полтора года и обходится, ну, где-то около миллиона рублей.
Ого! Алексей Михайлович, вы меня очень неприятно удивили. Правда, на всю огромную страну всего один центр?
Да, да.
Это же катастрофа.
Вы знаете, это достаточно сложная работа, подготовка собаки-проводника, потому что щенка нужно выбрать, не все щенки подходят. Нужно отдать его на выращивание волонтерам, потому что собаку готовят, как правило, когда ей около года. В процессе подготовки тоже может выясниться, что собака не подходит. После того, как волонтер вырастил собаку, собака уезжает на подготовку, ну, в центр, в школу. И потом ей подбирают владельца. И, к сожалению, иногда и на этом этапе бывают сложности, потому что не всякая собака может подойти, ну, своему новому владельцу. И по породам. Как правило, сейчас работают лабрадоры-ретриверы. Ну, считается, что это наиболее удобная собака. Собака не злая, очень дружелюбная к человеку. Ну, практически не проявляет агрессию к другим собакам. А ведь работа у собаки сложная. Собака-проводник слепого знает до 60 маршрутов. Она может по команде отвезти своего владельца в аптеку или в больницу. Кроме того, если пара идет по неизвестному маршруту, то собака может предупреждать о различных препятствиях, будь то лужа, яма или столб, например. Поэтому это дело сложное, это сложная работа.
Алексей Михайлович, я вас благодарю. Не такая радужная сегодня у нас рубрика получилась, но это жизнь, как говорится, да, всякое случается. Давайте до следующей среды я с вами попрощаюсь. Уже близится Новый год. Я думаю, что мы какие-то более светлые и легкие темы будем подбирать в последних выпусках в декабре.
Главное – хвост.
А у нас сегодня тема нелегкая, но и интересная. Мы говорим о вкладе России в мировую культуру. В гостях у меня Екатерина Липец, кандидат философских наук, заведующая кафедрой теории культуры и этики и эстетики ЮФУ. Екатерина Юрьевна, вот мы сейчас затронули немножко вскользь эту тему. Давайте порассуждаем. Правда, вы согласны с утверждением, что у России всегда вот свой путь какой-то? У нас не работают или не всегда работают западные технологии?
Знаете, я даже когда на лекциях читаю по истории искусства русского там, или культуре, говорю о том, что мы абсолютно самобытны. Все, что попадало в какой-либо период исторический на нашу территорию, оно всегда претерпевало изменения, адаптировалось, ассимилировалось, как угодно можно говорить, именно под нас. Угу. Поэтому однозначно сказать, что у нас какой-то свой путь, сейчас очень много на эту тему споров. А зачем какой-то выбирать, когда есть уже другие? Но мы уникальны в этом плане. Мы на самом деле всегда перерабатываем под себя и мировоззренческие установки, и ценностные ориентиры, модели поведения. То есть для нас это особенная история, и, наверное, не надо этого бояться, не нужно этого пугаться, потому что это же хорошо, когда мы выделяемся, отличаемся на фоне других, выбирая свою какую-то уникальную стезю и следуя ее, так скажем, развивая дальше. Именно поэтому, наверное, и наша многогранная культура в лице музыкантов, поэтов, художников, наш балет уникальный, все эти достижения, они, наверное, тем и интересны другим, в том числе и нам самим, потому что они имеют свою такую вот особенную природу происхождения.
Так, ладно, можно долго. Я сейчас, честно говоря, хотел немножко подискутировать, но не стоит. В основном я соглашусь с вами полностью. Единственное, что добавлю, вы знаете, у меня есть мнение, с которым не согласен почти никто, но я считаю, что юношеская глупость гораздо лучше, чем опыт. Почему? Потому что рамок нет.
Конечно.
Никаких. С возрастом ты все равно начинаешь понимать, что вот тут будет так, тут будет так, и вот лучше я даже и стараться-то не буду. Угу. А по юности, если талантливый, по молодости, скажем так, талантливый человек, он всегда может создать шедевр, и это довольно часто происходит, поэтому вот так.
Я соглашусь свою позицию
озвучил. Послушайте, вот есть все-таки такие явления в нашей культуре, которые мы считаем исконно русскими, но не так это. Вот, например, китайцы же считают, что именно они изобрели самовар, и, кстати, вот об этом мы говорили чуть раньше. Если вспомнить о главном стереотипе, что на Руси водку пили, так вот не пили. Напитки были куда легче, была медовуха, это все было так благороднее и так далее, и так далее. Водка, она же появилась уже, там, по-моему, в 19 веке.
Да.
Пришла. Нехороший напиток.
Путем химических вообще, да.
Да, или, может быть, там хороший в каком-то там 30 граммов, я не знаю, там для настроения когда-нибудь. Поэтому не пропагандируем, да уж тем более утренняя программа. А что-то можно еще вспомнить такое, что вот наше, оно не наше?
Наша не наша, матрешка.
Матрешка не наша?
Нет.
Китайская, тоже, да?
Вы знаете, вот здесь спорят Китай и Япония, у кого вперед появилась, так скажем. И это правда такая вот история интересная, потому что у них в различных источниках, литературных, летописных, встречается кукла в кукле. То есть мы понимаем, что это как раз речь
про
идет
образ
о образ матрешки, но, несмотря на это, их матрешка, если так можно сказать, забыла, как называется, там что-то какая-то сложная история, и она не получила такого распространения, как наша, поэтому именно матрешка ассоциируется с Россией, причем уже очень плотно, давно, и...
И по поводу ассоциации последний мой вопрос, потому что время предательски тает. Вы знаете, кого из русских знаменитостей чаще всего ищут пользователи Google вот за рубежом именно? Тимура Бекмамбетова. Объяснимо, всемирно известный режиссер. Но вы считаете это справедливо, если можно коротко? И вот кого бы вы поставили на первое место среди наших современников? Про Юрия Алексеевича мы уже поняли, а вот из тех, кто сейчас живет?
Вы знаете, это предательский тоже вопрос, как и время в данном данном случае очень сложно. Я бы, наверное, не взяла на себя такую смелость кого-то поставить на пьедестал почета, потому что мне кажется, что очень много достойных. Но если мы идем по кинематографу, то здесь, кстати, по запросам прошлого года лидировал Хабенский и Пересильд.
Ну, тоже понятно.
Да, то есть такие крупные кинопрорывы, фильм «Вызов», в общем-то,
кстати,
тоже мировой масштаб.
Кстати, очень хороший, я ходил,
смотрел. Да, мировой масштаб тоже обрел, и все понимаем, какова была цена съемок, поэтому, ну, наверное, вот таких бы я людей упомянула.
Вот так начинается среда, дорогие друзья. Я благодарю Екатерину Липец, кандидата философских наук, заведующую кафедрой теории культуры, этики и эстетики Южного федерального университета. Ну и я говорю вам до свидания.